Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 18 июня, время 21 час в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале, назвали его «Долгосрочные последствия». Дальше сейчас объясним, чего к чему. У нас сегодня снова в гостях, давно не видели, Михаил Олегович Фаворов, профессор, эпидемиолог, доктор наук. Михаил Олегович, привет.
Здравствуйте.
Да, значит, ну что же, мы, в общем, в принципе, конечно, после Каховской дамбы, которую обсуждали, понятно, с точки зрения военной, политические вопросы и другие, в общем, затянули, а следовало бы практически сразу сделать такой эфир, потому что, ну, действительно, ситуация, связанная с подрывом этой Каховской дамбы, то, что на поверхности действительно связано с войной, там отчасти контрнаступлением украинских вооруженных сил, с вопросами, связанными с эксплуатацией дальнейшей, собственно, Каховской ГЭС, там, когда ее можно восстановить, как ее можно восстановить, ну и так далее. А сейчас есть вот последствия, которые, ну, скажем так, не терпящие отлагательств, вот те, которые немедленно наступили, связанные с эпидемиями, разного рода химическими загрязнениями, много еще чем, но и то, что нас, то, что ожидает жителей Херсонской области, и шире гораздо. Вот это очень важно. Жители и Украины, и Крыма, и так далее. Ну, понятно, Крым, когда его возьмут обратно, это все свалится на плечи Украины. И последствия будут весьма и весьма печальными. Как и, впрочем, те последствия, которые испытают этим летом в Крыму и так далее. Вот это все мы сейчас будем обсуждать. Большая просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир. Уже 7 тысяч нас смотрят и почти 3 тысячи поставили лайки. Этого явно недостаточно, чтобы другие узнали, несмотря на воскресенье, о том, что эфир идет. Пожалуйста, сразу разместите ссылки в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Может быть, перешлите кому-то по мессенджеру, особенно из Крыма, если кто-то нас смотрит, вы своим соседям или там знакомым перешлите, будет полезно узнать много чего. Ну и, конечно, ставьте лайки, это поможет приподнять эфир. Одновременно с тем, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, это очень важно. Мы перешагнули отметку в 2 миллиона 113 тысяч подписчиков, нам, конечно, какое-то еще количество явно не хватает. Ну что, Михаил Олегович, тогда приступим. Ну, начнем с того, тогда долго обсуждать тут нечего. Я думаю, анализ так или иначе доказал, что Москва была главным интересантом взрыва на Каховской ГЭС, ну, дабы воспрепятствовать наступлению по Херсонскому направлению, что уже не секрет, контрнаступление на этом направлении точно предполагалось, возможно, оно еще будет, оно отложено. Это вопросы военные, политические, которые, ну, нет смысла обсуждать, мы их оставим военным экспертам. Но я бы сказал, украинское руководство и многие из экспертов, наблюдателей говорили, вот странное дело, как-то Европа, не говоря уж об ООН, там, всяким другим организациям, как-то вяло отреагировала на это масштабную катастрофу. Ну, понятно, на взрыв Каховской дамбы Москвой. Как-то где-то даже, ну, это где-то там, в Украине, что-то разлилось, ну, вода обратно вернется. Да, будут какие-то последствия. Но так, чтобы была какая-то вот реакция масштабная, ну, этого нет. Вот явно этого нет. Может, это отложено, может, постепенно придет. Может быть, политики принимают свое решение. Ну, их больше беспокоит. А вдруг это продолжится и с Запорожской АЭС, вот что-то такое. Но вот сам разлив воды и вот все последствия с ним связаны почему-то не вызвали такой, ну, какой-то прям моментальной реакции, какого-то там действий каких-то лихорадочных. Как ты, Михаил Олегович, это объясняешь? Почему такое?
Ну, на такой, конечно, вопрос мне, как инфекционисту, эпидемиологу, ответить сложно. Но, в смысле, почему? Но то, что это очень ошибочно, это точно, потому что инфекция не знает, что есть границы. То есть создавшиеся условия, о которых мы еще будем говорить, и о тех болезнях, которые являются болезнями риска теперь, которых вообще не было, и о тех изменениях, которые теперь произошли в водоснабжении юга Украины, и то, что вынесло в море, которая тоже, на самом деле, не, так сказать, не только ограничивается Украиной, а имеет выходки. То есть это все очень серьезно повлияет на санэпидобстановку. Потому что появятся источники инфекции, о которых сейчас никто не говорит, потому что сейчас их нет. Это, естественно, пройдет время, пока найдутся люди, которые заболеют, которые, в свою очередь, то есть будут источниками для других и так далее. То есть эпидемический процесс всегда отложенный. Он никогда не происходит сразу после катастрофы. Он может произойти через 3 месяца, через полгода, даже через год. Но такая страна, как Украина, где известный, ну, испокон веков, случай холеры, как я уже писал, моя бабушка была знаменита тем, что в 904 году боролась с большим тяжелым вспышкой холеры именно в этих, так сказать, регионах вокруг севернее и северо-восточнее Одессы. Поэтому это, ну, как бы очевидно, что риск вырос несопоставимо с тем, что было, допустим, в прошлом или даже там, позапрошлом году. Поэтому ситуация, на самом деле, гораздо более тревожная. И почему так странно среагировали? Ну, потому что, может быть, в Европе уж никто и не помнит про такие болезни, которые сейчас могут появиться. Уже про брюшной тиф в Европе, ну, действительно, никто не помнит. А он-то сейчас как раз высокого риска, он очень устойчив в окружающей среде. Он живет, сам по себе в воде. И вот когда произошел огромный прорыв, он понес все источники, то есть, ну, так уж будем говорить по-простому, он понес фекалии из туалетов, из разрушенных канализаций. Он понес их в большом этом мутном потоке вниз по Днепру. И сначала, конечно, когда такой огромный, миллионы тонн этой воды, огромный, он очень сильно разводится, поэтому вероятность заразиться сейчас им маленькая. С другой стороны, поток схлынет, останутся вот такие вот озерца, там пруды, старицы, где будет эта вода изолирована, она будет прогреваться, и вот там уже патогены будут чувствовать себя, ну, просто как в инкубаторе. Поэтому все еще впереди с точки зрения инфекционных болезней.
Так, нас уже 15,5 тысяч смотрят. Надеюсь, нас смотрят и медики, неважно, там они из Украины, из других мест. Вы, пожалуйста, особенно коллегам пересылайте ссылки на этот эфир. Я просто вижу, что появляются у нас и медики тоже. Тогда смотри, Михаил Олегович, давай как-то, ну, градуируем, как-то разберемся по степени опасности последствий, да, ну, допустим, долгосрочных последствий или вкупе с немедленными вот срочными последствиями. Что самое опасное? Потому что, ну, я так понимаю, там, и тут химические в этом ряду последствия и всякие другие. Ты нам прям вот весь такой обрез дай, пожалуйста.
Хорошо. Наиболее опасным в настоящее время является разрушение инфраструктуры. Первое, что произошло, это уже произошло и еще будет происходить, это разрушенные медпункты, исчезнувшие медицинское обслуживание хронических больных. Mm-hmm. Просто сейчас у человека инфаркт. Куда ему, куда, как в наводнении? Короче, это самое первое ударное, что произойдет и произошло на этой территории, это разрушение инфраструктуры медицинских учреждений. То есть пострадает в первую очередь оказание помощи срочно нуждающимся больным, больным с травмами, автомобильными, какими хотите, военными, с любыми, больных с, ну, я не знаю, с осложненными родами. Куда? Понимаете? Mm-hmm. То есть это очень серьезная хирургическая помощь. Где проводить? Ведь это сколько медицинских пунктов закрыто, сколько закрыто связей между сельскими пунктами, допустим, и районными центрами. Поэтому первое, что произойдет, это уже произошло, происходит, цифры, к сожалению, пока не опубликованы, они появятся еще не скоро. Тем не менее, мы все знаем, что такого объема катастрофы прежде всего приводит к нарушению в целом системы сохранение жизни людей. Конечно, страдают прежде всего маленькие дети, которые болеют тяжело и имеют свойство к смертности, и, соответственно, пожилые люди. То есть это тяжелейшие последствия, которые уже произошли, мы еще просто не знаем этих результатов. Второе – это самое главное – вода. Поскольку катастрофа водная, соответственно, вода, реки во всем регионе, реки, ручьи, пруды, озера, системы водопроводов, системы отвода воды, в частности, отвода в Крым, отвода в другие города, все это подлежит закрытию, прекращению водоснабжения. Почему? Потому что в этих местах, в этих вот речных водоемах, которые могут использоваться колодцы, прежде всего появляются инфекции. Это бактериальные, холера, дизентерия, сальмонеллезы, лептоспироз. Очень опасная вещь. Лептоспироз – это крысы, это собаки. Собаки гибнут. И, понимаете, да? Это и происходит заражение воды лептоспирами. Это очень неприятная болезнь, чисто занозная. Также помните, как мы с вами еще даже обсуждали в эпидемию ковида, что занозные инфекции очень страшны для людей, потому что они нечеловеческие. И микроб, попадая в человеческий организм, думает, что это такое, куда я попал. И не знает, как себя вести, и поэтому это протекает атипично, тяжело, очень трудно диагностировать. И так далее. Следующая категория – это вирусные инфекции. Вирусные инфекции нас... Вероятность их наступления гораздо раньше, чем бактериальные. Бактериальные сейчас вот как раз начнут в этих прудах, в этих станциях рек, они там начнут накапливаться, повышаться концентрация и так далее. А вирусные, их доза достаточно, может быть, гораздо меньше, чтобы вызвать заболевание. Но это такие, как ротавирусы. Ротавирусы особенно опасны у детей и у пожилых. Норволк-вирус особенно опасен у пожилых. Ну и, соответственно, другие вирусы, группы энтеровирусов из заболеваний желудочно-кишечного тракта, но, к сожалению, энтеровирусы способны вызывать и менингиты. То есть уже достаточно тяжелые заболевания. Гепатиты. Ну, гепатит А, может быть, это не такая страшная, так сказать, болезнь для Украины, потому что большинство людей уже проиммунизировались в течение жизни. Но гепатиты Е, И по-английски, это тоже вполне серьезная опасная инфекция, о которой тоже никто не знает, потому что в нормальной жизни, с нормальным водопроводом, с хлорированной водой его практически нет. А сейчас вот нету ни нормальных водопроводов, ни хлорированной воды. Соответственно, вероятность того, что он появится, ну и высока. Ну и неприятнейшая инфекция, которую я должен сказать, что я видел ее, она довольно редкая, но я ее видел в Центральной Азии несколько раз. Это грибковая инфекция, гистоплазмоз. Представляете? Этот грибок, который выделяется из фекалий птиц. Сколько там куриных ферм размыло и понесло? Сколько там вообще всяких животных, диких птиц? Представления не имею. Этого вообще представить никто не может. Эта болезнь свойственно поражать легкие, но не за счет дыхания, а за счет употребления вот этих вот грибков с водой, которые потом гематогеном, то есть кровью, заносятся в легкие, потому что там лучше живется, там кислорода больше. И это очень неприятно. Ну, вы все прекрасно знаете, насколько тяжело лечить грибковые заболевания. Вот это такой короткий, знаете, такой конспективный всех инфекций, риск которых вырастает. Он может быть вырастает в 10 раз, может быть вырастает в 1000 раз, не знаю. Это вопрос совершенно неизвестный. Почему? Я сделал анализ о описанных подобных катастрофах. Нигде такого анализа нету, потому что во время Второй мировой войны, когда была подобная катастрофа там же, в Украине, естественно, никто никакого анализа не делал, а в Китае всех посадили. Всех, включая, тоже недавняя, да, недавняя у них была в 2000-х годах такая подобная авария, и, естественно, всех посадили, включая журналистов и даже издателей там журнала, который пытался что-то. Поэтому, да, поэтому ситуация такая, что опять все как, знаете, на колу мочало, начиная сначала, никто ничего толком не знает. Ну, дальше следующая неприятность – это химические загрязнения. Они, кстати, немедленные. Они именно, которые сейчас происходят. Ну, представьте, разлив на тысячи квадратных километров смыл тысячи квадратных километров удобрений с полей. То есть вода идет с нитратами, нитритами, азот, это фосфор, и концентрации их такие, которые могут представлять серьезные опасения для здоровья. Но прежде всего эти химикаты начинают даже влиять на нервную систему, на психику. То есть известны депрессии, известны подобные отклонения людей с низкими дозами вот этих вот нитратов. Это известный медицинский факт, что отравление нитратами, это было показано еще, когда, знаете, начали только их применять для ращения арбузов. Когда их начали выгонять побыстрее, эти арбузы, и сыпали туда этих нитратов, а потом удивлялись, почему возрастало число попыток самоубийств. А тех, кто употреблял эти, а это была депрессия, вот вызванная этими нитратами. Потом, очень, конечно, неприятно, что эти же воды могут нести тяжелые металлы. Я не могу сказать, насколько этот высок риск, я не знаю, какие там были предприятия, я не знаю, какие там отходы металлургических предприятий, но даже если там не было больших, все равно эти тяжелые металлы, они накапливаются с временами. То есть даже если там не было, их все равно заносят пылью, их заносят из других регионов. То есть они находятся на земле, лежат, и они как бы никого не беспокоят. Но когда их смывают таким огромным наводнением, и приходится пользоваться, не дай бог, по этой водой, возникает ситуация с отравлением тяжелыми металлами, которая вообще протекает, может, через 10 лет сказаться, может, через 20. Почки разрушает, нервные ткани разрушает. Но это происходит очень медленно. Это не в отличие от химических таких удобрений, тяжелые металлы проявляются очень и очень медленно. Но главное, что от них невозможно избавиться. Однажды человек, так сказать, попавший в ситуацию, когда он использует эту воду, для него будет достаточно трудно потом лечить, чтобы вывести. Хотя есть способы, но это достаточно сложно. Но для юга Украины, конечно, в настоящее время это пестициды и удобрения. Это и токсичность, и вдыхание паров. Вот это вот все же испаряется, люди там достаточно жарко, они могут дышать. Это контакт с кожей, покрываются язвами. То есть это не только одно какое-то проявление, это такое множественное проявление в разных системах организма. К сожалению, пестициды квалифицированы как канцерогены и связаны с массой изменений, которые уже зависят от индивидуума. Ну, у кого-то это может быть один вид канцера, у кого-то другой, но известно, что они являются канцерогенами. И, конечно, пестициды, как я уже сказал, неприятное, что они воздействуют на нервную систему. Ну и, конечно, могут воздействовать и на репродуктивную систему. Таким образом, как вы совершенно правильно назвали вашу передачу, мы можем говорить о сегодняшних воздействиях, о близких воздействий и об очень отдаленных воздействиях. И все три эти системы воздействий будут правильными, и всех надо понимать. Очень важно, я был, даже скажу, в какой-то мере удивлен для страны, которая находится в тяжелейшей войне, выделить 1 миллиард гривен на доставку воды населения вызывает огромное уважение. 1 миллиард гривен выделен правительством с тем, чтобы предотвратить употребление этой воды. То есть, слава богу, что, правда, я знаком и с министром хорошо, и с главным санитарным врачом. Это очень грамотные люди, поэтому, то есть, наверное, я зря.
Нынешним министром в Украине, министром здравоохранения.
Да, с Лешко я хорошо знаком, и с Кузиным, это главный санэпидврач. Они оба грамотные, очень сильные. И я действительно во время ковида получил удовольствие, работая с ними, поэтому могу сказать, что вот такая сумма, 1 миллиард гривен для воюющей страны, выделенная на воду, чтобы всем доставлять воду. Конечно, это выделено по областям. В областях надо это все организовывать, ее надо привозить и так далее. Но это огромный шаг. Это огромный шаг говорит о том, что понимают, что руководители понимают все те риски, которые мы с вами сейчас перечислили. Но, как вы тоже правильно сказали только что, что ведь это не будет только на уровне Днепра, да? Что вот под Днепром, да. Сказать, во-первых, все это куда выкатилось? Это все выкатилось в Черное море. В Черном море изменилось, уже показано, соленость воды. Огромный этот...
Она повышается или понижается?
Понижается, ее развело. Ага. И она стала очень хорошим субстратом для размножения бактерий, для той же холеры. Черное море уже в свою очередь. А Черное море не будет, как бы, да, там довольно большой залив и лиман. То есть в какой-то мере он будет удерживаться в этой части Черного моря. Но так не бывает, потому что понесет и разнесет и в Румынии, и в Турции. Там, я уверен, что случаи вполне вероятно сальмонеллезов, ротавирусов, то есть наиболее устойчивых патогенов появятся и в других странах. Для меня полная вообще неожиданность, что вот этот вопрос почему-то нигде не дискутируется, нигде не, так сказать, не вызывает обеспокоенность в странах ЕС. Потому что, конечно, на южном фланге этих стран эта ситуация будет достаточно опасна. Дальше мы понимаем, что это все очень водные мероприятия, всегда занимают огромное время. Вы не можете сейчас проложить трубопровод. Это займет долгое время. То есть необходимо, наверное, начать подробное слежение за теми, какими... То есть не начать, оно идет, понимаете? Но это же очень сложно организовать при таком перемещении лиц. Поэтому слежение необходимо выяснить, какие же инфекции появятся. Потому что, ну, например, для брюшного тифа, что меня, например, очень беспокоит, есть вакцины. И есть хорошие вакцины. Сейчас просто надо решить, кого. На самом деле, те воинские контингенты, которые находятся в постоянном контакте с водой, кто там именно, я бы их привил. Ну, то есть, там это есть просто оральные вакцины.
Я просто рекомендовал... То есть, на левом берегу Днепра, там, где стоят российские войска, я правильно понимаю?
Насчет российских войск мне трудно сказать. У них, по-моему, во всяком случае, про российские войска я могу сказать следующее. Что... во время Чеченской войны, во время обоих чеченских войн были вспышки, а во второй эпидемия брюшного тифа. Вот того самого, о котором я все время сейчас говорю. О котором никто не помнит, но его нет, я не знаю, там, с 50-х годов в странах СССР. О нем вообще никто не помнит, поэтому это очень опасно, потому что очень долго будут ставить другие диагнозы, ну, знаете как, температура там, пока, да, а это же все источники, Брюшной тиф очень серьезное и опасное заболевание, которое как раз в этой ситуации, в нарушении санитарии, будет чувствовать себя как брюшной тиф в воде, как рыба в воде. Поэтому очень, может быть, имеет смысл для вот этих подразделений, которые, потому что, ну, население это вывезут, да, переместят, воду будут давать, а военные не могут этого делать. Они должны выполнять свой, да, они должны выполнять свой долг, поэтому, в принципе, я бы, наверное, военных бы оральной вакцины французской бы привел. Вот это мое просто такое мнение.
Так. Нас 25 тысяч почти человек смотрит, около 10 тысяч поставили лайки. Мы 23,5 минуты в эфире. Те, кто к нам присоединяется, ну, сегодня воскресенье, понятно, сегодня несколько люди иначе реагируют, там не будний день, завтра на работу. Но, тем не менее, пожалуйста, ссылки не забывайте. Размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, лайки, само собой, и подписка на канал. Вот я хотел специально поговорить о состоянии воды, в которой купаются. То есть это в Одессе, в Крыму, там же тоже как бы, ну, понятно, какой же там купальный сезон, какой же туристический сезон. Естественно, его нету, но тем не менее. То есть вода прибрежная, которая, ну, это же все рядом вообще все там, да, так сказать, что Одесса, что здесь. Я правильно понимаю, что в ней вот так просто купаться уже небезопасно, выразимся так?
Вот. В Украине есть рекомендация Минздрава, рекомендация санитарно-эпидемической службы, запрещающая купание в морских водах, прибрежных водах в Одессе, ну и прилегающих районах. Но вы же знаете, у нас же холера же была когда? В 72-м году, да? Тоже все запрещали, тоже всех все равно купали. В общем, удержать, так сказать, население детей, удержать от купания в жаркую погоду будет очень трудно. Тем не менее, запрещающий, не слово не рекомендуется, а запрещается купаться в прибрежной морской воде. Абсолютно правильно, потому что из рек это же идет в море, и оно что, утекает туда дальше? Нет, оно наоборот прижимается к берегу.
Ну, конечно,
и вдоль берега совершенно справедливо. И вдоль берега расползается далеко-далеко, за сотни километров. Соответственно, расползается холера, соответственно, расползается брюшной тиф, и что вы хотите. Поэтому рекомендация очевидна, тут ваша постановка вопроса совершенно правильная. Нельзя купаться.
Нельзя купаться. Так, теперь вот с питьевой водой в Крыму, потому что там звучали заявления, что нет, это никак не коснется, хотя там вода тоже отчасти Днепровская, они же с канала берут вот сейчас как бы. Что это вообще, у нас там все ок и вообще никаких проблем, а вопрос питьевой воды на полуострове, он же стоит, остров всегда стоял, даже и в лучшие времена, сейчас в условиях оккупации, сейчас со всем, что произошло, он стоит. Что это означает, что вода, которая в Крыму, ну, ее забирают из канала, да, значит, она представляет опасность или пока не представляет, или будет представлять опасность. Что вот с ней? И как это вот
все будет происходить? Она представляет опасность, химически зараженная вода. Она будет представлять опасность с появлением патогенов, как я вам объяснял, нарастанием их концентрации. Но тут я хотел бы сразу привести такие общие рекомендации. Ну, прежде всего, кипяченая. Вода должна быть обязательно кипяченая везде, в Украине, в регионах, подвергшихся, так сказать, изменениям системы водоснабжения. Вообще вопрос о том, что кто-то может умываться, чистить зубы не кипяченой водой, не должно стоять. Но, к сожалению, кипячение же убивает только микробы. Ну хорошо, 10 минут кипячения, 20 минут кипячения, но тяжелые металлы вы не убьете. Поэтому, поэтому такие огромные средства вложены в доставку чистой воды, видимо, той же Днепровской, но выше плотины Каховской. Ну, я там точно не разбирался, откуда они будут поставлять эту воду, но это принципиально для Украины. Как этот вопрос будет решаться в Крыму, где воды всегда не хватает, но мне кажется, вопрос вот этой вот Каховской дамбы, он решился сам собой. Там, по-моему, уровень уже в 10 раз ниже того, что поставлялось, когда плотина была, по сравнению с тем, что поставляется сейчас. Так что, в принципе, там будут просто ограничения с водой. Большие, там всегда большие проблемы с водой в Крыму.
Сейчас они усугубляются, очевидно.
Усугубляются, и вода просто всегда должна быть кипяченая, и всегда надо понимать, что вы можете получить и дозу пестицидов, и дозу тяжелых металлов. Ну уж там, бог знает что, там никаких анализов пока я не видел, чтобы кто-то их опубликовал. Я знаю, что исследования идут, лаборатории работают, но, во-первых, я не очень уверен, что их быстро захотят опубликовать, потому что это, конечно, влияние на население, пугать его и так, все уже измученные невозможной войной. А уж тем более, так сказать, там такие могут быть цифры вот этих пестицидов, что, конечно, надо только пользоваться привозной водой. Нет, нельзя водой из водохранилища.
Ну, то есть, получается, как вот кипяченый, то есть, получается, водопроводная обычная вода, даже при температуре, 40 градусов или 50, которая течет при центральном горячем водоснабжении, она недостаточная.
Нет, конечно.
Нагревание.
Во-первых, ее нету. А везде водопроводы в зоне риска, вот тех вот рисков, которые мы с вами так подробно перечислили, там всюду отключены водопроводы. Что? Никто не даст туда поставлять. То есть водопровод...
А в Крыму-то, наверное,
привозной нет.
В Крыму,
это значит китайский прием. Это китайский прием, нет никакого ковида, все самолеты будут летать еще 2 месяца, а потом вон оно чего. Вот это и есть отложенное действие инфекционных болезней. Это очень опасная ситуация, я надеюсь, что там кто-то хоть чего-нибудь делает на эту тему, хотя я понимаю, политически это очень сложно. Самим взорвать и самим кричать, что теперь нельзя пить, это уже тут вообще крыша поедет у любого.
Ну вот хорошо, если бы не было войны, то что бы происходило со стороны, там, ну не знаю, там ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, там, ну как структура ООН, что бы вот делалось? Население полностью отселялось бы, и там производились бы мероприятия с этой территории, дезинфекция, что там, и там какая-то фильтрация, что ж, земли, там же водопроводной воды, воды как-то что-то вот делать, потому что война, там идет прямо сейчас война. То есть там идут обстрелы, там на одном берегу, на левом находятся российские войска, на правом находятся вооруженные силы Украины, и понятно, что ничего из этого делать невозможно, и делать не дадут. Да? Соответственно, что нужно было бы делать, если бы войны не было, что бы происходило?
Ну, прежде всего, сейчас, как я сказал, всех, да, все войска, которые находятся непосредственно и в контакте с водой, с украинской стороны, желательно привить брюшно-тифозной вакциной. Да. Это оральная вакцина, такая черненькая, дрожже, ее съедаешь, и ты защищен брюшного тифа и многих других сальмонелл. То есть я бы вообще всем бы посоветовал, я думаю, надеюсь, что этот совет услышат, от брюшного тифа сделать прививку. А в отношении, что было бы раньше, конечно, Всемирная организация, это организация экспертная, она дает советы.
Да.
Это, да, это очень было создано во время...
Ну, не знаю, приехали бы с инспекцией, там, замеры бы делали, еще что-то, или нет? Нет,
приехали бы... Это во время страны советов была создана международная организация, да, которая тоже дает советы. И это очень правильно, потому что кто-то же должен давать советы. Но так называемая имплементация, те люди, которые делают непосредственную работу, вот этих людей очень мало. Потому что эта работа очень неблагодарная, очень трудная. Вы представляете, у вас сейчас население, ну сколько там, почти миллион людей, да, я не знаю точно, может быть, два, подвержены воздействию вот этой вот загрязненной воды. Ну какой там эксперт ВОЗ приедет, что-нибудь он там скажет. Один это услышит, и миллион не услышит. То есть возможность эффективного влияния на ситуацию международному организациями близка к нулю. Сейчас самое главное, это что вам скажет ваш доктор, а еще даже, что вам скажет ваш фельдшер в медицинском пункте, что вам скажет вам поселковый совет, как повели. Вот это вот самое главное, самое эффективное. Вот сегодня мы договорились, что будем проводить на следующей неделе, начнем семинары для самого такого базового уровня специалистов, которые в свою очередь тоже будут проводить тренинги и обучение для самого, так сказать, ну, вот фельдшерского звена, из которого, собственно, и живет с этим населением.
Mm-hmm. Вот сам президент Зеленский, когда выступал, ну, там, через какое-то время после взрыва дамбы, говорил вот этих скотомогильниках, да, которые там были, ну и наряду с ними, естественно, кладбище, вода пошла, кладбище, все трупы, все, что с ними, и чуть свежие, и то, что лежит давно, ну а трупы это вообще как бы история такая, да?
Да, вот это трупный яд.
Трупный так, яд.
Ну, минуточку, трупный это трупный яд. Это разложение трупов, особенно в воде, которые сейчас будут плавать в воде, и которые будут вокруг себя просто выделять измененные белки человека или животных, белки именно, из чего состоят наши тела, которые в сути являются ядом. Они изменились. Поэтому он совершенно прав. Ситуация страшная. Единственное, что я хочу сказать, что очень все напуганы скотомогильниками в плане, будет ли это сибирская язва. Да. Потому что в этих скотомогильниках, как правило, лежат трупы животных, умерших от сибирской язвы. Любых. Потому что им часто даже не ставят диагноз. Умер, умер. Закопали и забыли. Но вот нет, не будет. Потому что сибирская язва – это более, так скажем, свойственно сухим регионам, таким как Украина, степным, таким как Центральная Азия. Но с водой я не могу себе представить, чтобы споры сибирской язвы серьезно передать. Ну, один-два случая, я не берусь сказать, один случай в Украине, примерно один-два случая в течение долгих лет регистрируется. Она всегда регистрируется в тех регионах сибирской язвы, где есть животные. Потому что опять это занос, опять это болезнь животных, опять это проистекает так тяжело, потому что это чужой для нас, для людей. Таким образом, особенно вот этой сибирской язвы, я бы не стал на эту тему переживать. Вакцинировать сибироязвенные вакцины я бы сейчас не стал. Я бы сфокусировался все-таки на таких возможных, выбрать возможные контингенты риска, описать их, дать им брюшно-тифозную вакцину и, видимо, ротовирусную вакцину, поскольку эти вакцины очень доступны и, в общем-то, совершенно безопасны.
Так. Нас, ну, скоро уже 30 тысяч будет смотреть, больше 11 тысяч поставили лайки. Напоминаю, мы 30, около 6 минут в эфире, у нас еще есть ряд вопросов, вы не забывайте подписываться на канал Фейгин Лайф. Вот мы посвятили все эти, там, не знаю, два предыдущих года обсуждению ковида, да, три даже, там, три, я уж не помню, когда мы начали, когда все это началось, COVID-19, ну, вот, легко посчитать. Вопрос какой? Вот в этих регионах, учитывая, что COVID, ну, в общем, как пандемия, уже в целом закончился, и совершенно очевидно, что опасности смертельной не представлял, скажем так. Каким-то образом то, что мы обговорили, то, что вот сказано было, да, может повлиять на какие-то мутации ковида. Вот он стал менее опасным или не опасным. А тут вдруг в этих регионах для людей, которые заболевают этим ковидом, ну, сейчас это не смертельное, видимо, заболевание, в конце концов, есть уже и методика лечения, и там кого-то вакцинируют, кто-то не вакцинировался, но из-за вот этих всех проблем это все как-то обострится, то есть куда-то в какую-то нехорошую сторону вильнет. Именно сам этот вирус. Такое возможно или это отдельная, совершенно сепаратная вещь и так далее?
К счастью, это действительно отдельная сепаратная вещь. Этот вирус передается респираторным путем. Он, соответственно, прямой связи с водой не имеет. Ну, в какой-то мере это может быть, если будут перемещенные лица, там, помещаться в очень плотные помещения, потому что, ну, где-то людям надо жить, правильно? Там будет вероятность передачи выше. Но сейчас COVID не является уже эпидемическим заболеванием. Это заболевание сейчас является спорадическим, оно может как таким же, как грипп, то есть масса людей, абсолютное большинство, имеют тот или иной форму иммунитета, даже те, кто заболевают, болеют легко, вирус уже изменился, он стал человеческим, мы вот это вот все время переживали, это мы приживались друг к другу. Те вирусы, которые были страшные и убивали людей, они исчезли, потому что у них перестали быть... Откуда ему, если человек умер, кого он заразит? Да? А более легкие вирусы, наоборот, стали больше размножаться. И сейчас это уже практически легкая инфекция, потому что мы с ней уже теперь, так сказать, сжились. Это родная инфекция, она теперь у нас останется навсегда, но не будет вызывать таких ужасных заболеваний. Хотя, так же, как и грипп, в определенную группу, у пожилых, может давать такие осложнения, даже летальные исходы, но это не будет то, что было в 2020-2021 годах. Так что прямой связи с ковидом нет. Но тут другой вопрос. Вот мы с вами так хорошо рассмотрели те инфекции, которые мы знаем, которые передаются водным путем. Так. Но а нет ли там инфекций, которые мы не знаем, которые вымоют с этих кладбищ, с этих скотомогильников? Может быть, там какие-то есть те же вирусы занозные, которые, ну, просто не попадали, потому что таких аварий практически не так много. Вот я вот знаю, реально я знаю три такие аварии. Поэтому, ну, эта вероятность, конечно, маленькая, это такая спекулятивная вещь, но, тем не менее, помнить об этом надо для того, чтобы во время тренинга врачей, как я вот сказал, напомнить им, что, ребята, смотрите внимательно. Как бы не оказалось так, что вы совершенно не понимаете, что это за болезнь, вот, соответственно, надо делать, будет специальное исследование, чтобы убедиться, что это известные болезни. Там хорошо. Еще в чем проблема-то, извините, так, Марк, так. В чем проблема, да, что да. Мы же не видим этих болезней. Их очень редко бывает. Ну, вот там ребенок с ротовирусом, такой пенистый стул. Вот он, да. Ну, так сколько этот педиатр видел, может, один раз в жизни. Но такого же не было, что сейчас их разнесет по всему региону. И поэтому тут много проблем еще просто с квалификацией инфекционистов. Потому что мы, в общем-то, жили уже в очень приличном времени, когда инфекционные болезни сокращались как значение в общественном здравоохранении. Ну, совершенно другие инфекции. Там, туберкулез, ВИЧ-СПИД, да? А здесь опять банальные 19 века, 19 века водные инфекции.
Хорошо, вот мы, кстати, сказали о том, что предпринимает и то, что известно, украинская сторона, ну, на той территории, как минимум, которую она контролирует, правый берег Днепра, Херсон и так далее. А что известно, что предпринимает российская сторона? Потому что вот из заявлений официальных лиц, ну, там только в самом общем виде МЧС, там еще что-то. А так вот, ну, может быть, я проследил, может быть, кто-то более точно знает, может, известно. А что предпринимает российская сторона? Вот Министерство здравоохранения, там какие-то, так сказать, структуры, что-нибудь известно, что они делают с левым берегом? Я почему задаю этот вопрос? Вот, они, вот кто бы чего бы ни говорил, там отношение к этим оккупированным территориям, после фейковых референдумов, всего остального, ну, такое какое-то, ну, сдохнут и сдохнут. Ну, там отравятся и отравятся. Это точно, абсолютно, я просто это знаю. Все равно не свои. Там, ну, кого-то вывозят там, да, на территории России все абсорбируется. А то, что происходит там, никто серьезно вкладываться, никто серьезно заниматься не будет. Ну, во всяком случае, пока война идет. Там. Может, если, конечно, чтобы войны не было, это один разговор. А сейчас своей, вот в полном смысле, они эту территорию не считают. Ну, я просто знаю, от людей, от разных, они там говорят, абсолютно плевать.
Ну, вы ответили на все вопросы. Вы совершенно на все вопросы ответили. Даже если будет сейчас вспышка, как вот была во Второй Чеченской войне, когда беременные умирали. Кто о них знал? Я знал, потому что мне Геннадий Григорьевич Онищенко сказал. Он мне сказал, потому что он на нем был, на этой вспышке. Вот, то есть там было покувыркаться. Он знает, что я тоже полевой эпидемиолог. Мы многие годы работали вместе. Он мне просто, ну, по-свойски рассказал об этой эпидемии.
Сейчас он депутат.
Нет, он уже не депутат. Он слишком
уже
хороший.
Не депутат, да.
Несмотря, так сказать, на его характеристику, все-таки Дума не смогла его долго удержать в своем внутри. Вот. Понятно. Но, да, но будем считать, что даже если будут случаи, даже если будут вспышки, мы никогда о них не узнаем.
Не
Поэтому,
узнаем.
Да, нет, никогда не узнаем.
Ну, поэтому, а что, их не будут лечить, будут как-то так это предпринимать действия, кого-то вывезут?
Будут лечить, если смогут, если узнают. Если не смогут, не узнают, лечить не будут. Что будет дальше, еще большие проблемы, потому что источники этой инфекции останутся. Если человека не лечили от брюшного тифа, и он не помер, а он только 10% умирают без лечения, значит, 90% остается. Из них еще 15% будет носителей. И они будут выделять и заражать другие воды. То есть это все очень сложно. И, конечно, как в любой, так сказать, санэпидслужбе, сокрытие инфекции – это, конечно, катастрофа. Таким образом, потому что никто ничего сделать не может, ничего никто не может предотвратить. Я не знаю, будут ли там проводиться мероприятия. Ну, например, что я знаю? Что одна из моих учениц, она была гражданка Монголии. Она работала у меня по туберкулезу в Средней Азии. Толковая очень женщина. Ее ВОЗ отправил в Приднестровье по туберкулезу. Кого-то же надо отправить. Кто-то же должен там работать. В результате отправили мою монголку. Она была очень довольна, потому что это международный, так сказать, признание и хорошая зарплата. И, в общем, в принципе, она работала там долго. Я не знаю, после войны я не слышал от нее что-то.
Я почему спрашиваю? Потому что была информация, что вот новая Каховка, она через Днепр, да, в которой тоже все залито и, так сказать, конечно, все затоплено было, да. А людей пытались перевозить, украинская страна, с помощью волонтеров и так далее, к себе на правый берег, тот, который контролируется украинскими войсками Украины, да, и были масса проблем, чинились и препятствия, там даже обстрелы были и так далее, то есть людей не давали вывозить, и хуже того, люди, которые добирались до правого берега, они сообщали, что там все очень плохо, хуже, чем на этой стороне.
Конечно, потому что он же ниже. Он ниже, существенно, да, левый, существенно ниже, то есть все, извините, из этих выгребных ям, туалетов и разрушенных канализаций потекло на левый берег. Ну, конечно, и на правый тоже, но именно так. На правый тоже, в низины какие-то, а да, в основном-то, да. Вот в том-то и дело, что, конечно, там было все гораздо хуже. Но вы знаете, описание ужасное, описание трупов, прибитых к берегу или в Черном море трупов животных. Даже были упоминания трупов людей. Ну, правда, я два видел. Упоминания я не мог проверить, так это или не так. Но вот это просто говорит о том, что там происходит. И это на левом берегу еще страшнее, чем на правом.
Ну,
должно
да,
быть, по идее, раз он ниже, конечно.
Угу. А мы сейчас покажем Facebook Михаила Олеговича, чтобы все, что мы там, может, не успели задать, не обговорить. А вот фотографии, собственно, вот этих таких оставшихся после наводнения, сошедшие в Каховское водохранилище воды. Это все водой было залито. А вот фотографии Михаил Олегович разместил у себя в Фейсбуке, что сейчас представляет из себя территория Каховской ГЭС. Ну, то есть, вот это водохранилище, его, вы видите, практически нет. Какие-то вот мелкие участки воды, и очень неглубокие и так далее.
Мы и в описании... это неприятность, да, потому что, да, значит, соответственно, патогены, размножающиеся в этих остатках, заливах, прудах, не знаю, там, озерах, они, соответственно, будут повышать концентрацию. А раз они будут повышать концентрацию, значит, эта вода будет гораздо заразнее, чем та, которая ушла и которую унесло в море.
Угу. Но все равно существуют же какие-то методы поливать ее чем-то там и спрыскивать.
Ну, как? Я вам скажу, да. Да. Есть рекомендация вот использовать хлористые таблетки. Это правильно. В таком неизбежном, обязательном случае, да, использовать таблетки для обеззараживания воды. Но, с другой стороны, я вот так все время сижу и думаю, ну да, там у нас пестициды, тяжелые металлы, мы туда сейчас еще хлору добавим.
Еще хлора, да.
И будем, да, и будем это потреблять. Поэтому самое главное, не пользоваться этой водой.
Не пользоваться этой водой.
Мы вот... Если надо, ну да, вот некуда деться, кипятите. И только тогда, когда уже не... Ну вот это как раз уже армейские, видимо, вопросы. Да? Когда ни кипятить невозможно, ни другой воды нету, ну там, разорвало бутылку, Ну, тогда уже может быть эту хлорированную таблетку, но она убьет только микробы, и то не так эффективно, как и печенье.
Не так эффективно. Конечно. Ну да, у военнослужащих есть такой специальный набор, там кидают,
да,
но это в обычное болото.
Тот же, да, мы это все, так сказать, на военной
медицине. Да, но это действительно не так, чтобы это сильно поможет. Да. А вот. Ну что ж, нас 31 тысяча смотрит, и мы почти 50 минут в эфире, 14 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы приняли участие в сегодняшнем эфире. Разумеется, всех вопросов мы обсудить, наверное, не сможем, не успеем, но мы разместим ссылку на Facebook Михаила Олеговича Фаворова под описанием этого видео, и все вопросы, вдруг какие-то частные вопросы, вдруг какие-то вопросы, касающиеся, вы, может, в Новокаховке сейчас живете, или там в Херсоне, или Крыму и так далее, вы можете задать напрямую Михаилу Олеговичу, написать под постами его в Фейсбуке или там в почту, если получится. В общем, воспользуйтесь такой возможностью, получить, ну, какую-то самую общую консультацию. Может быть, Михаил Олегович рассмотрит все эти вопросы, их как-то обобщит и напишет какой-нибудь пост, что делать. Так что, конечно, в общем, вот такая вещь. Ну что, я благодарю Михаила Олеговича, я благодарю всех зрителей.
Спасибо,
ну,
Марк.
Не сильно веселый эфир, но, во всяком случае, информативный. Да. Пусть люди будут знать об этом во всем. Михаил Олегович, спасибо огромное. Спасибо, ну, я думаю, Марк, скоро увидимся. Всегда найдется, что обсудить. Всем пока.
До свидания.